Здравствуйте, товарищи, это студия «Аврора», с вами Александра Троцкий, Андрей Игоревич Масолович, он же Кибердед.
Привет. Приветствую.
Продолжаем серию роликов для проекта «Красный репортер», для всех, кто желает стать гражданским репортером, о методах АСИНТ, журналистской деятельности. Андрей Игоревич, продолжаем. В прошлый раз говорили про факт-чекинг. Какие основные навыки нужны для того, чтобы упростить работу? Лучше быстрее добывать нужную информацию и не залезть куда не надо.
Хорошо. Ну, давай сначала про то, как добывать чего надо. Ну, первое, краткое содержание предыдущих 50 серий. Это второй ролик. На первом мы поговорили о том, что в интернете, собственно, нету информации прямую и тем более нету правды, вы за нее вообще не платили. Вот в интернете есть чьи-то образы, за которые кто-то заплатил, и через них еще надо продраться. Поэтому все, что вы видите, требует полного такого старательного фактчекинга. Вот даже более того, поскольку я там выходец из такой настоящей разведки, вот есть железное правило, любая информация становится разведданными, когда она проверена, то есть подтверждена из другого источника. Даже если первичный источник для вас супернадежный, вот все равно нужно какое-то альтернативное подтверждение. До этого это гипотеза, не более. Это не окончательное знание. Вот, то есть перед вами нет правды. Информация как таковая, даже если вы ее где-то добыли, она сама по себе не полна, не точна, зашумлена, противоречива, искажена, в том числе преднамеренно искажена. Через все это надо продраться. Вот, но это первое. Дальше, с чего мы сегодня начнем? Распространенное заблуждение, что вот такие семинары по АСИНТ и сама дисциплина АСИНТ, Open Source Intelligence, это набор каких-то волшебных кнопок или волшебных ссылочек, где вводятся боты, которые все нам принесут, где вводятся базы, где все про нас уже есть, и мы до них сейчас прям доберемся. Вот, где вводятся какие-то программы, которые за нас еще все проанализируют и сами нам что-то подскажут. Действительно, инструментарий АСИНТ очень большой. Человек, который этим занимается, как правило, очень хорошо оснащен и, как правило, знает больше других. Вот, но это не главное. А я попытаюсь вот сейчас начать с главного. Главное – это то, что охотник за информацией думает по-другому. Вот, то есть по-другому относится к информации, по-другому думает и, соответственно, по-другому распределяет свое рабочее время. И вот все, о чем сегодня пойдет разговор, связано не с тем, чтобы вам рассказать какие-то фишки, которых вы не знаете, а с тем, чтобы научить сильно-сильно экономить время при первичном начале пробива, там, неважно, человека, компании, событий, чего-то. Вот, потому что большую часть времени мы в интернете прожигаем, то есть, ну, у каждого человека возникает мысль, там, куда уходят остатки молодости. Вот, могу подсказать, остатки молодости утекают, пока вы сидите за экраном, и там перед вами горит строчка какой-нибудь поисковой системы, хорошо, если Google, а чаще Яндекса, и вы в ней листаете поисковую выдачу. Вот это занятие абсолютно бессмысленно. Если поисковая выдача сразу вам не показывает то, что вам надо, значит, она сырая. Вы просто поисковику не объяснили, что вы хотели, а он не может понять, что вам, собственно, надо. Вот поэтому сегодня речь пойдет о тех приемах, которые очень сильно сэкономят время в работе. Ну, давайте для разминки начнем с простого. Вот перед вами человек, вы с ним знакомитесь, он вам по каким-то делам, может быть, нужен или интересен, он вам протягивает визитку. Вот вы ее берете. Вот смотрите, первый жест, пока к вам в руки идет визитка, вот ее можно вот так вот пальцами перехватить, посмотреть в глаза и сказать: «О, судя по жесту, вы рыба». Человек машинально скажет: «Нет, я скорпион», там, или «Нет, я водолей». Все. Вы получили очень ценное знание, вы получили месяц его рождения. Почему? Самая паршивая ситуация в интернете – это пробив, не сбор информации по непубличному объекту, особенно человеку, у которого есть публичная однофамильца. То есть в этом случае вы обречены, потому что публичные однофамильцы будут фонить, информация перебивает все, и вам надо не просто найти то, что его касается, но еще очень геморройно подтвердиться, что это правда про него, а не про кого-то еще. Особенно если фамилия распространенная, особенно если однофамильцев много. Вот, поэтому, если перед вами какой-то человек, вот он вам протягивает визитку, вы на него смотрите, первое, выявили пол. К счастью, в России это нетрудно. Вот, все, у нас уже есть пол. Дальше, выявили примерный возраст. Ну, Если глаз набит, плюс-минус 2 года вы отобьете. Вот, дальше. Если вот эта фишка сработала, там с тем, как он подавал визитку, у вас есть еще и месяц. Это вам очень поможет, потому что вы, если будет несколько гипотез по дате рождения, можете понять, там, кто больше сейчас подходит. Вот, если окажется, что он там скорпион, кто больше тянет на скорпиона, вот, а не на какого-нибудь тельца. А дальше смотрите на визитку. Очень часто там написано фамилия и имя. Вот, отчество в бизнесе как-то упускают. Обязательно переспросите, отчество, там, а как по отчеству? Человек скажет, да нет, меня можно по имени, это типовой ответ. Вот, но при этом типовое продолжение, особенно если перед вами кто-то молодой, там, но в вашем-то возрасте уже надо с отчеством. То есть можно придумать какую-нибудь шуточку, чтобы он сказал отчество. Я сейчас не турачусь, я рассказываю вещи, которые очень сильно экономят первые минуты или даже десятки минут при поиске, вот поверьте. Вот. Итак, теперь у вас есть фамилия, имя, отчество. Вот, пол, примерный возраст, месяц рождения уже супер, а мы только вот, визитка еще только дошла до нас. Дальше смотрите, если написано по-английски, вот, попробуйте сами себя убедить, что вы сможете это однозначно написать по-русски. Если не сможете, лучше под любым предлогом прямо сейчас переспросить. Вот если вы не видите однозначной трактовки. Дальше. Обязательно на будущее посмотрите, можно ли в этой фамилии сделать ошибку. Дело вот в чем. Если в фамилии есть подстава под систематическую ошибку, например, у меня фамилия Масалович через 2А. Соответственно, в каждое из этих, вместо каждой из А можно поставить О. Получается 4 варианта написания. Один правильный, 3 неправильных. Если кто-то вбросит компромат, а очень часто мы ориентируемся именно на компромат, на какой-нибудь слив, вот, на какие-нибудь активные действия, как правило, очень недоброжелательных персон. Вот эти недоброжелательные персоны, они торопятся, вот, они халтурят из-за спешки. Вот, они очень часто фамилию пишут с типовой ошибкой. Соответственно, если вы про это вспомните и поищите в интернете не только написание правильное, но и написание с ошибкой, вы эти материалы найдете раньше других. Вот, если вы этого не сделаете, вы эти материалы не увидите, но как-то так таинственным образом получается, что кому не надо, это увидят сразу. Вот, то есть любой вброс, народ сразу начинает видеть, читать и обсуждать, но чтобы его найти, надо вот помнить, что те, кто свинячит, очень часто ошибаются в написании фамилии. Вот, дальше. Смотрите на телефон. Если это телефон личный, это большая удача. Если это телефон рабочий, городской, вот, это неудача, тогда надо сказать, ну, слушайте, там что-то мне подсказывает, что нас еще судьба будет сводить, а мне удобнее через Telegram, а мне удобнее через WhatsApp. Ну, человек тоже машинально скажет, а мне удобнее там, через Signal, или я привык там, к чему-то еще. Но все он назовет предпочтительный мессенджер. Вот, тогда смотрите, скажете, он вот на этом номере, ну, даже если вы видите, что это фигня, что номер точно городской, точно офисный, вот, что, типа, у вас вот на этом номере Telegram, он скажет, нет-нет-нет, он на другом, давайте я вам напишу. Вот это вот суперценная информация, потому что фактически, ну, если в обычном мире человек – это такая ромашка, ну, как бы атрибутированный объект, вот я, вот моя семья, вот мой автомобиль, вот мой там адрес, вот мои источники доходов, там некие атрибуты вокруг одного объекта, то в интернете каждый человек, активность человека – это такое ромашковое поле. Вот, вот он я на работе, а вот у меня домашняя жизнь, а вот там на сайте знакомства, а вот на сайте каких-то выпускников, а вот там еще какой-нибудь фитнес. Вот это разные миры с разными атрибутами. Их еще надо связать между собой. И на первый план выступают связующие данные. То есть, когда вы просто пробиваете человека, первое, что вам надо, так называемые идентифицирующие данные, то есть необходимый минимум, по которому вообще человека можно вычислить. Ну, чаще всего это фамилия, имя, отчество, дата, место рождения. Ну, идеально, если еще номер паспорта. Все этого, в принципе, достаточно, потому что все это уже утекло, в базах есть. Вот. Ну, если еще есть адрес, вообще супер. Вот. Значит, это идентифицирующие данные. В интернете поиск начинается с так называемых связующих данных. Связующими, как правило, выступают телефон и e-mail. Вот, поэтому до них надо добраться, лучше не придумывать, не изобретать велосипедов, а раскрутить человека, чтобы он их назвал сам. Ну, то есть, если он их специально не прячет. Ну, кстати, это тоже важно, если он начнет отпираться и там уйдет в несознанку и не захочет давать вам прямой телефон и прямой e-mail, это уже тоже такой звоночек. Значит, он либо ему есть что скрывать, либо он просто не расположен с вами контачить, хотя вроде визитку дал. Вот, поэтому смотрим, есть ли тут телефон, есть ли тут e-mail. Теперь у нас в руках визитка с фамилия, имя, отчество, местом работы, кстати, на него тоже надо посмотреть, место работы и должность, потому что ну, дальше можно будет понять, какого рода дела или разговоры с этим человеком можно вести, потому что у разных уровней людей совершенно разных размеров там, тараканы в голове. Вот, все, визитка получена, а теперь ее надо чуть-чуть отработать. И e-mail, и телефон очень хорошо индексируются в интернете. При этом, ну, начнем с e-mail. E-mail – это три источника знаний, вернее, три элемента знаний. Первое – сам e-mail берете в кавычки, втыкаете. Если он где-то попался, обычно он попадается либо как указанный где-то при регистрации, и вы увидите социальные сети или какие-то массовые ресурсы, на которых человек регистрировался. Это важно, это уже начинает формировать его профиль. Вот, либо он указан в каких-то, телефон указан в каких-то местах работы, тоже важно, где он засветился, либо он указан на каких-то досках объявлений. Ну, тоже, как правило, человек начинает давать объявления, когда у него какой-то поворот в судьбе. Он там покупает детскую коляску или продает автомобиль, или распродает офисную мебель. Это обычно свидетельство некоторого более серьезного поворота. Вот. Значит, итак, первое знание в e-mail – это сам e-mail. Второй элемент знания – посмотрите на его фирму, посмотрите на e-mail, посмотрите, не видите ли вы глазом корпоративный шаблон. Там А. Иванов, собачка, там, трибобра.ру. Если вы видите, что это похоже на реализацию некоторого корпоративного шаблона, это вам довольно много даст, вы сможете угадывать e-mail и других сотрудников этой компании. Поверьте, это немало. Вот, сейчас пример приведу, как это работает. Вот. Ну и, наконец, третий элемент знаний в мейле – это ник или аватар человека. Вот. Так получается, что ну, мы подсознательно ники с собой тянем, то есть наши вот эти короткие имена, тянем за собой через жизнь. То есть с одним и тем же ником у человека очень часто, очень-очень часто встречаются почты на разных почтовых серверах, там, если есть на там, какой-нибудь кентавр, собачка, там кентавр 101, собачка, gmail.com, ну, наверняка есть кентавр 101 на mail.ru, вот, или где-то, или где-нибудь еще, стоит проверить. Вот, ну, а кроме того, иногда иногда по нику можно угадывать его модификации. Например, если была какая-нибудь ромашка 101, а потом вы где-то встретили ромашку 102, вот, скорее всего, это один и тот же человек, и вы его будете узнавать, хотя он вроде ники меняет. Вот, теперь сам телефон. Смотрим на него. Если вы возьмете чистый листочек и попытаетесь написать, у вас получится примерно, по-моему, 14 видов написания телефона там. 322, 3322, 334, там, с кавычкой, с тире, со скобочками, ну, попробуйте. В общем, где-то полтора десятка. Вот, в таких серьезных крупных системах виды данных, которые можно написать по-разному, специально учитываются и специальным образом вносятся в базу. Каким? Вот, это называется нормировка. То есть, придумывают какой-то нормальный вид написания, ну, например, улица Большая Академическая. Можно сказать, так и пишется, улица Большая Академическая, а может быть, там в базе принято Б.Академическая улица. Вот. То есть, принимается одно каноническое написание, которое будет в базе, все остальные написания узнаются, потом программа их узнает, потом их переводит в каноническое, в таком виде начинает искать по базе, вот, попадалось или нет. То же самое с телефоном. Вот, то есть, есть в каждой базе некое каноническое написание, соответственно, любое другое она будет переводить в него. Вот. И Яндекс и Google это умеют, но Google это умеет почти безусловно. То есть вы можете написать, не парясь, как угодно, он все написания, по любому написанию телефона, он любые другие тоже найдет и покажет, где этот телефон в природе попадался. А у Яндекса чуть хуже. Он некоторые виды написаний понимает и объединяет, некоторые не понимает. Ну, кому интересно, есть такая чудесная программа программка, называется сайт «Спутник». Вот такой. Его когда-то называли «швейцарский ножик конкурентной разведки». Вот это такой набор полезных приемчиков и некоторая общая база. Ну, с нее фактически начиналась такая конкурентная разведка для частных лиц. Вот наш Валанч работал в корпоративной сфере. У нас была персональная версия, но такая как бы не главная. Вот, а вот главным таким инструментом был сайт «Спутник». Он, по-моему, жив до сих пор. Вот в нем есть нормировка и по имейлу, и по телефону. То есть вы туда просто забиваете номер телефона, он его сам ищет по разным базам, по разным поисковикам, по разным там доскам объявлений, и все, что найдет, вам покажет. Ну, правда, к своему стыду не знаю, какая у него сейчас система монетизации. Там платный, бесплатный, там требует, не требует регистрации. Не знаю. Вот. Итак, смотрите, мы сейчас вроде бы просто взяли визитку и чуть-чуть поработали, но поверьте, вот эти минуты, даже там секунды, которые надо потратить, которые я вам сейчас перечислил, потом сэкономят десятки минут. Вот это вот такой первый вводный кусочек.
Андрей Игоревич, два вопроса, которые обязательно надо будет сейчас рассмотреть. Первый вопрос. Предположим, мне нигде не попалась твоя визитка. Я не знаю, у нас нет общих знакомых. Я начинающий мобильный репортер или там красный репортер. Но я хочу вызвать Андрея Масоловича к себе на интервью. Позвать или приехать. Ну, неважно. В общем, как-то встретиться и, собственно говоря, решить какие-то задачи. А где мне искать-то информацию, если я ничего не умею?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Не поверишь. В интернете.
Ну, понятно.
В интернетах. Вот в этих ваших интернетах, да.
Нужно найти контакт Андрея Масоловича.
Ну, скорее нужно не контакт, нужно как-то подкатиться, потому что обычно делают через других людей. Вот. Кстати, хороший вопрос, давай попробуем. Значит, итак, теперь, да, я вас убедил, что если вам в руки попала визитка, воспримите это как счастье, но распорядитесь им правильно. То есть ее надо отработать, она уже, это везение, вам уже, ну, как бы, одна рыба уже клюнула. Вот, теперь, если рыба не клюет, вам нужен какой-то объект. Смотрите, когда человек садится за поисковую систему и начинает там выжигать, непроизводительно выжигать время, из-за чего так получается? Первая главная ошибка, которую все делают, мы почему-то думаем, что поисковая машина сейчас нам будет что-то искать. Она искать нам ничего не будет. Поисковая система по поисковой строчке поискового запроса пытается понять, что вы хотите сама. Вот, потом лезет к себе в базу, где собрано уже чего-то, но собрано в режиме «все для всех», и, ну, не сейчас, а раньше. Вот, она для вас ничего не собирает и не собирала. Она собирала там, исходя из своих представлений о будущих пользователей или о том, что там в интернете хорошего, плохого. Вот, она из своей базы, из того, что уже нашла, попытается выбрать, что вам показать. И вот здесь возникает самая главная проблема, на которой, в общем, выжигают там, минуты, часы и годы жизни. Вот, основная проблема в том, что у нас очень маленький размер мозга. Ну, в поиске он стыдливо так называется, зона видимости поисковика. У нас мозгов и терпения хватает на то, чтобы внимательно просмотреть первые 30 ссылок, первые 3 странички. Вот. А у поисковика, подумайте, по любому вашему запросу, практически по любому, будут тысячи, десятки тысяч, а то и миллионы страниц. И ему надо каким-то фантастическим образом, они все хорошие, эти страницы, надо каким-то фантастическим способом угадать, какие 30 вам показать под глаза. То есть вопрос не в том, чтобы набрать запрос и там что-то увидеть и начать листать. Вопрос в том, чтобы поисковику донести некоторое дополнительное знание. Потому что обычно у вас есть объект интереса, вы его и забиваете. Вот как. А вот. Ну, приведу пример, что здесь не так и как сделать, чтобы было так. Ну, пример, допустим. Представим, у меня есть какой-нибудь виртуальный начальник или заказчик, который говорит, вот был наш русский соотечественник Фридрих Артурович Цандер. Я хочу знать о нем все. Вот. А я иду к компьютеру, и у меня в голове начинает складываться картинка будущей справки. Фридрих Артурович Цандер, наш русский соотечественник, жил в начале прошлого века. Вот, очень известный изобретатель ракетных двигателей, фактически был мозгом группы Королёва, таким теоретическим, создавал теоретические основы для их работы. Вот, соответственно, нам нужен один конкретный человек, что Фридрих Артурович Цандер – это фамилия, имя, отчество конкретного человека, который жил в начале прошлого века, а не его многочисленных однофамильцев. И это не три разных слова, это фамилия, имя, отчество одного. Вот. Дальше интересует, наверное, его краткая биография, наверное, его основные научные результаты, наверное, его связь там, с реальной космонавтикой и с Королёвым, вот. И, наверное, еще какая-то проекция на современность, там, что из его изобретений до сих пор используется, а что делается, а что там на базе его изобретений сделано, а что делается сейчас по-другому. Все. То есть у меня в голове сложилась структура справки, я уже примерно понимаю, что мне надо. Вот. Ну, вы, например, понимаете, что вам надо. А теперь вы с этим знанием подошли к поисковику, что вы сделали? Вы вызвали Яндекс и набрали Фридрих Артурович Цандер. То есть все вот эти вот знания остались у вас внутри. Поисковик вообще ни сном, ни духом. Вот. Что видит поисковик? Он видит, что вы ему сейчас, да не внимание, вот если это Яндекс, он видит, что вы ему попросили собрать все документы мира со словом Фридрих. Вообще все. Вот. Почему? Потому что оно стоит первым у Яндекс, внимание отнесено к началу фразы. Этим так называемым там, релевантностью пассажей можно управлять довольно сложно. То есть можно размазывать внимание по запросу. Но по умолчанию он примерно 80% внимания отдает первому слову. То есть к нему подошел человек, которому надо все документы мира со словом Фридрих. Да, не вопрос, сейчас соберет. Вот дальше он замечает, когда свои 80% внимания потратил, что неплохо было бы, чтобы в этом документе, на любом расстоянии, кстати, от слова Фридрих, было еще слово Артурович. Кстати, на любом, потому что вы впрямую не указали, что они должны стоять подряд. Вот. Хорошо, не вопрос. Найдет и слово Артурович, потратит на это 20% внимания. Дальше, если у него от 80 и 20 еще что-то останется, и настроение будет хорошо, он еще заметит, что там есть слово Цандер, и поищет и его. Но для этого уже как повезет. То есть, смотрите, самое важное слово, во-первых, вообще практически выпало из поля зрения. Раз. Вот, он ищет совершенно не то и понимает запрос совершенно не так, как мы его написали. Ну, а самое главное, все, что мы хотели сказать, потерялось. Вот он не понимает, а что нам надо. Вот, как с этим бороться? К сожалению, поисковики сейчас с этим пытаются бороться сами. Поэтому я так прикидываю, я сейчас расскажу, что делать, как ему объяснить, что я хочу, а потом... Может быть, сегодня, может быть, и не сегодня расскажу, а что у него там в его железной голове проносится, когда он сам пытается найти то, что нам надо. Итак, давайте теперь попытаемся строить правильный запрос. Первое. Ну, представим, что перед нами Яндекс. В мире вообще 2000 поисковых систем, 1500 действующих, из них штук 20 хороших. Яндекс входит в десятку, Google самый мощный. Все практически, почти все остальные стараются делать как Google. Вот, самый массовый, кстати, не Google, самый массовый поисковик Baidu, потому что он китайский, там 1,5 миллиарда пользователей китайцев. А, вот, но Google предпочтительный. Есть редкие задачи, которые Яндекс делает лучше. Есть очень классная реализация кнопочки нейро в Яндексе. Ну, потом про нее тоже поговорим. Она сейчас очень здорово меняет ландшафт поиска. То есть некоторые простые такие задачи начальной аналитики или начальных сопоставлений уже эта кнопочка нейро делает. Вот. Кстати, по иронии судьбы, когда вы нажимаете в Яндексе кнопочку нейро, вот задача летит в огромный-огромный супер, такой параллельный суперкомпьютер в ЦОДе Яндекса, в компьютер под названием Галушкин. Вот, второй по мощности компьютер в России. А вот почему Галушкин, Александр Иванович Галушкин, был одним из основоположников там, теоретических разработок по нейросетям в России. Ну и так получилось, почему я это вспоминаю и так хорошо знаю. Вот так получилось, у нас кабинеты были через одну дверь на этаже. То есть мы были там два начальника отдела, только он отвечал за теорию и уже там много чего теоретического делал. Вот, я отвечал за практические задачи. Вот, а он мне рассказывал, что надо все бросить. Вот в мир сейчас придут искусственный интеллект, нейронные сети, там нас всех покорят, вот завоюют, оставят без работы. На дворе шел 92-й год. У меня первая открытая статья по нейросетям датируется 92-м годом. Ну, правда, тогда искусственный интеллект планету не захватил, тем не менее, кнопка нейро сейчас такой подход к поиску сильно-сильно меняет, иногда упрощает. Вот, ну, давайте еще до поиска. Мы подошли к поисковой строчки. Вот. Первое. Она смотрит то, что вы набрали, и прикидывает, не является ли это товаром. Если является, поисковая выдача заполнится рекламой. Вот, кстати, в поисковой выдаче всегда проверяйте, в поисковой выдаче Яндекса вот таких вот абзацев, где заголовочек, там ссылочка и кусок текста. Ну, вот этот кусок текста называется сниппет. Кусок текста вокруг. Такой псевдоабзац вокруг ключевых слов. Вот, вот в поисковом режиме таких сниппетов на странице 10. Если вы видите больше 10, значит, вас начали пичкать рекламой. Постарайтесь это минимизировать. Раз. Итак, он смотрит, если вам что-то можно впарить, будет впаривать. Поэтому избегайте запросов, похожих на поиск товара. Вот, дальше. Если он увидит, где вы находитесь, и запрос похож на товар, он будет впаривать ближайший к вам, ну, пиарить ближайшие к вам рынки там, или магазины, или места. Если вам нужно общую ситуацию по миру, надо каким-то образом показать поисковику, что вы не хотите привязываться к текущему местоположению. Проще всего выходить через VPN, вот, чтобы он видел, что вы сейчас не привязаны к какому-то месту, более того, вы его прячете. Дальше он смотрит, является ли запрос высокочастотным. Если является, он выплюнет вам готовую из кэша уже готовую подборку. Он ради вас не будет ее собирать. Ничего плохого в этом нет, но ничего хорошего тоже. Собственно, разведка – это инструмент принятия, поддержки принятия решений. Решение имеет смысл, если вы хоть чуть-чуть, хоть в чем-нибудь превосходите противника. То есть нельзя делать так же. Надо делать, ну, надо быть чуть-чуть лучше. Вот, вот это чуть-чуть где-то надо добыть. Если типовой ответ из кэша, ну, всем покажет одно и то же. Вот, поэтому не избегайте типовых запросов. Дальше. Если это сиюминутный запрос, там, допустим, какой-нибудь хоккеист забил гол, все пошли гуглить, смотреть, кто такой. Вот, тоже сиюминутный запрос он берет из кэша. Один, по одну подборку для всех. Тоже ничего уникального там не будет. Дальше. Вы задаете запрос в Яндексе, подсознательно важные слова ставьте близко к началу запроса, даже если это противоречит логике, ну, логике русской фразы. Вот Яндекс почему-то, хотя он делался как основа для там некого классификатора товаров и услуг под русский язык, тем не менее он почему-то логически сделан под английское построение фразы. Вот, в русском не так. В русском важное слово стоит где-нибудь на третьем месте. Там, Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот, или там, на втором месте. Там, добрый молодец, красная девица. Вот, ставьте важные слова на первое место. Запрос улучшится. Дальше. Поисковик очень сильно умничает. Если вы начинаете менять запрос, а выдача не меняется, значит, у него есть представление. Он уже сообразил, что вам надо, ну, к своей точке зрения, что вам надо, и лупит, не глядя на то, что вы набираете. Надо набирать до тех пор, пока поисковая выдача, менять запрос, до тех пор, пока поисковая выдача не станет меняться. Это значит, что он готов с вами начать общаться. Вот. Ну и дальше, если вы уже как бы вступили в диалог, то есть уже набрали поисковый запрос, теперь ему надо объяснить, зачем вы сейчас это ищете, что конкретно вы хотите найти. Каким образом? Самый простой способ, это нигде не написано, это не наука, это эмпирика, это, ну, некоторый обобщенный опыт, но просто меня этот опыт выручает уже лет 20. Вот. Самый простой способ, это такая волшебная последовательность вопросов. Сначала зачем, потом что, где, когда, потом как. Зачем, что, где, когда, как. То есть первое, попытайтесь для себя ответить на вопрос, зачем? Зачем я сейчас это ищу? Вот, никогда не ищут просто так, никогда не занимаются фотографией, всегда нужно какой-то два в уме. Даже если вам там протягивает, шеф протягивает визитку, говорит, вот человек, хочу знать о нем все. Надо ее взять и спросить, а что все? Количество внебрачных детей, там, расположение яхты, происхождение капитала, это совершенно разные задачи. Вот, каждую из них легко решить, ну, сравнительно легко, но это разные задачи. Вот, значит, так, первое, зачем? Зачем я сейчас это ищу? Второе, что? Что я хочу увидеть? Попытайтесь максимально предметно это себе представить. Представьте, что вы что-то искали-искали и нашли. Документ у вас перед глазами. Вот мысленно посмотрите, что вы видите перед глазами. Это же не будут горящие буквы в воздухе. Вы что ожидаете увидеть? Это последняя страница договора, где реквизиты платежа, или это какая-нибудь выписка из домовой книги, или это скан паспорта, или это билет, или какой-нибудь там посадочный талон. Ну вот как выглядит документ, в котором исходно содержится нужная вам информация. Вот, дальше, как только вы представили, какие именно виды документов вам нужны, где это может встретиться, вот, нужно ответить, можно ответить на вопрос, где. Где это теперь искать? Искать не в поисковике, поисковик только помощник. Вот, в природе информация вводится в двух местах. Первое – в месте основного хранения, куда ее положили. Вот, второе – в реале растекания, куда она растеклась. То есть, куда ее растащили, там, либо растеклась вследствие утечек самостоятельно или уязвимости, либо ее растащили какие-нибудь сотрудники, партнеры, админы, там, разработчики, начальники, там, секретарши, ваши коллеги и прочее. Вот первый мирок, основное хранение, он хорошо защищен, но там зато нужная информация гарантированно есть. То есть начинать лучше с него попробовать. Вот, ну а если быть честным, а такой ареал растекания, то есть утечки дают, ну, где-то больше половины улова. Их тоже надо будет одну за другой проверить. И вот когда вы на эти вопросы ответили, что, где, что мы ищем, где оно может быть и зачем нам это надо, вот эти знания нужно перенести, объяснить поисковику. Ну, потом еще надо ответить на вопрос, когда, вот два раза. Первое, когда забирать, сразу скажу, забирайте прямо сейчас. Большей части, если вам что-то интересное увидели, это утечка. Хозяева спохватятся и тут же ее сотрут. Она из этого места сейчас исчезнет. Увидели что-то интересное, обязательно хотя бы сделайте скриншот. А лучше стырить документ к себе. Вот. И второй вопрос, когда сюда второй раз заглянуть. Потому что информация в интернете не размазана равномерно, а содержится такими кластерами, как бы рыбными местами. То есть, если где-то произошла утечка, вы что-то интересное видите, скорее всего, вы набрели на рыбное место, где такие утечки будут постоянно или есть постоянно. Его надо изучить отдельно и потом в него еще заглядывать, безотносительно к сегодняшней задаче. Вот. Ну и последний вопрос. Как будем искать? Его никто не отменял, там про него мы еще длинно будем говорить, но он не первый, он пятый. Вот теперь, собственно, как это донести до поисковой системы, чтобы она поняла, чего вы хотите. Вот. То есть основная ошибка большинства народа в том, что вы не взаимодействуете с поисковым. Вы ему что-то задали сырое, он вам что-то сырое, еще более сырое ответил, вы начинаете листать в надежде, что каким-то непостижимым образом что там что-то полезное окажется, хотя он не понимает, чего вы хотели. А вот как сделать, чтобы он понял? Так называемый, ну, у нас приемчик в команде называется «волшебные слова». Надо давать слова, которые заужают предметную область и приводят его куда надо. Ну, например, самое волшебное слово всех времен и народов – слово «судебный». Любой серьезный человек, любая публичная компания когда-нибудь попадала под раздачу и хотя бы там в статусе третьих лиц или свидетелей, или по какому-нибудь пустяковому делу обязательно в судах фигурировала. Вот, в судах избыточно раскрывается фактура, там фирма такая-то, адрес такой-то, бухгалтер такой-то, расположение такое-то там, и так далее, против фирмы такой-то судится по такому-то контракту, по таким-то делам. Там. То есть сам предмет может быть совсем помощным, но фактура раскрывается достаточно подробно. Это раз. Второе, у каждого серьезного человека, у каждой серьезной компании есть недоброжелатели, которые проследят, чтобы если где-то есть упоминание о каких-то там судебных проблемах, чтобы они народу на глаза попадали. То есть материалы судебных дел противник радостно будет распихивать так, чтобы они в интернете все время где-то маячили. Поэтому искать их не так трудно. Вот. Ну, второе слово, соответственно, слово арбитражный. Арбитраж, арбитражный. Где-то с 2008 года кончились официально так. Кончились 90-е, народ перешел от беспредела к попыткам решать вопросы в арбитражных судах. Вот. На арбитражах тоже очень много фактуры можно получить. Хотя бы сам факт, почему вот эта фирма проигрывает арбитражные дела, а вот эта выигрывает по одной и той же теме, это очень много вам даст, если подумаете. Вот. Дальше есть более сложные вещи. Например, слово «муж» или «жена» не волшебное, оно поиск только ухудшит. А вот слово «супруг» или «супруга» очень здорово улучшает поисковую выдачу. Почему? Потому что эти слова в обиходной речи не попадаются. Они попадаются только в официальных, ну, преимущества в официальных документах, в актах гражданского состояния. Вот поэтому сразу у вас так называемый факт-экстрактор внутренний, ну, выделение важных фактов сработает гораздо быстрее. Вот, вы начнете обращать внимание на что-то, что раньше было размазано по тексту. А дальше. Есть еще более сложные вещи. Например, применительно к одной и той же скандальной ситуации не надо в поиске использовать слово «скандал». Слово «скандал» используют те, кто скандалит. Вам попадут самые паршивые и малоинформативные рассуждения. И вот, если вы в поиске будете использовать «скандал». Если вы применительно к той же истории будете использовать слово «конфликт», поисковая выдача резко улучшится. Слово «конфликт» подсознательно используют те, кто хочет разобраться в конфликте. Соответственно, там будет какая-то фактура, сопоставление, начальная аналитика. Вот примерно так. То есть, смотрите, это самые первые шажки. Я еще там даже, не знаю, четверти не рассказал того, как совладать с поисковиком. Тем не менее, они очень здорово помогут облегчать жизнь. Ну, в завершение один маленький примерчик, просто понять, как это работает. Вот. У нас пример из жизни. У нас там есть продукт Avalanche, у него довольно симпатичный логотип. Его когда-то сделали две девушки дизайнерской ориентации. А вот, и для какой-то выставки его надо было чуть-чуть подрихтовать. То есть нужно понадобились услуги квалифицированного дизайнера быстро, ну, быстро подрисовать, но качественно. Вот, я попросил найти портфолио дизайнера, талантливого дизайнера-одиночки. Не фирмы, потому что не было времени, желания геморроиться на всякие тех требования, ТЗ, там, совещания и прочее. Вот, и не халтурщик. Я готов заплатить, но именно талантливому одиночке. Вот, и буквально полчаса не прошло, мне подручная приносит портфолио некой девушке. Говорит, посмотри, я смотрю, говорю, классно, вот ровно то, что нам надо. А как ты ее так быстро нашла? Она говорит, ну, ты же рассказываешь про волшебные слова. Вот я искала методом волшебных слов. Я говорю, интересно, а какие такие волшебные слова есть, которые отделяют, которые не скажет, не скажет халтурщик, не скажет фирма, а скажет талантливый человек? Она говорит, я искала по фразам типа «дизайн – моя страсть». Действительно, оба. Так скажет действительно увлеченный человек-одиночка. То есть, итак, когда у вас появился некий объект интереса, и вы хотите что-то по нему нарыть, поисковике, не надо ограничиваться тем, что вы написали название объекта интереса. Надо поисковику объяснить, что вы от него хотите. Если у вас получится, он пересортирует свою поисковую выдачу, и вам на глаза попадутся ровно те документы, которые вам нужны. Займет это 2-3 минуты. Если вы тратите больше 3 минут, вы тратите их зря. Либо вы неправильно ищете, и все, что надо, уже бы нашлось. Вот, либо этим способом вообще не получится, надо бросить и там, пойти искать каким-то другим. Вот, то есть больше там, 3 минут на один запрос тратить не стоит. Вот на сегодня, наверное, как-то вот так.
Ну, Андрей Игоревич, спасибо, просто понятно, доступно.
Я смотрю, ты тоже сидела, так, как будто что-то для тебя тоже новое.
Да, даже было для меня что-то новое. Уважаемые подписчики, обращаю ваше внимание на то, что вначале стоит изучить законодательство о персональных данных, о сборе, о фиксации, о хранении, пересылке,
потом отдельно подробненько поговорим.
Со всеми-всеми поправками от декабря 2024 года и с комментариями, желательно с пристрастием изучите, чтобы не залезть куда не надо. И не найти, и не использовать, ну, скажем так, с ущербом для себя. Андрей Игоревич, спасибо.
Спасибо. Всем доброй охоты.
Всего доброго.